Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, начинаем с нашей традиционной географической переклички. Поехали. Саратов ждет, Иркутск с нами всегда. Москва, улица маршала Тухачевского, ждет эфира. Иркутск, улица Просвещения, ждет очень. Грузия, Зугдиди. Италия, Болонья с нами, Казань. Рязань с нами, Тамбов ждет. Монреаль, Канада. Ждет всегда с нами, Шымкент, Чапаевка с нами, Самарканд, Саратов еще, Таллин, Осетия, Беслан, Тюмень, Алма-Ата, Туа с нами, Германия, Зиген, с уважением, Москва, Крылатская приветствует, Буденновск с нами, Ташкент еще раз, Черноморская, Крым, Рубцовск с нами, Термез, Узбекистан с нетерпением ждет, Славянск, ДНР, Владимир приветствует, Темиртау, Казахстан, Доминикана с нами, Дмитров с нами, Караганда ждет, Борисов, Беларусь с нами, Астрахань с нами, Омск, всем здравствуйте, Волгоград в ожидании, Петропавловск, улица Красная ждет, и девушки в парке Галицкого, то бишь Краснодар, тоже с нами. Рудный, Казахстан, Энергодар, Бройберг, Новосибирская область, Оренбург, Ярославль, Лобня. Александр Гуляев сообщает, что он продает пианино. Ну вот как-то так, да. Не мог пройти мимо, называется. Хорошо. Черемушки ждут, Аргентина с нами, Междуреченск приветствует, Михайловка, Элиста, Болгария, Пермь, Таганрог, Мехико, Будапешт, Рубцовск, Италия, Чебоксары, Иваново, Севастополь, Крым, Волгоград, Хабаровск, Швеция, еще раз Крым, Цюрих, так-так-так-так-так, Самара, отлично, тоже с нами, Рига ждет, Флорида, Красноярск, Алма-Ата еще раз, Барнаул, Чикаго, Пушкино, Аризона регулярно смотрит, ждет начало, Павлодар, Усть-Илимск, Ангара, Уфа, Таганрог, Новосбест, Мариуполь, Курск приветствует, отлично, Петропавловск с уважением, Израиль ждет, Екатеринбург, Новосибирск, Тверь, Таллин, Челябинск, Орел, Северная Тушина, Севастополь, Краснодарский край, Милан, Минск, Владикавказ, Горячий Ключ, Ингерштадт, Истра, Корея, Петербург, Майкоп, Бахчисарай, Нарва, Уфа, Екатеринбург, Прага, Ташкент. Все, друзья, я сломался. Отличная, отличная у нас с вами география, прекрасно все, да. Ну что, я подготовил здесь небольшую подборку новостей, которые разворачивались, продолжают разворачиваться. Ну, самые главные новости, конечно же, у нас с вами, по большому счету, одни и те же. Одни и те же. Ну, вот смотрите, премьер-министр Британии, есть такой человек по фамилии Стармер, значит, и президент Трамп. Они поговорили по телефону, обсудили ситуацию вокруг Украины и, внимание, договорились продолжить давление на Кремль. Об этом, правда, сообщает офис главы британского кабинета. Встреча Трампа и Стармера прошла в Париже в рамках встреч коалиции желающих. Лидеры согласились с необходимостью продолжить коллективное давление на Путина. Какая-то странная вот эта история. Я что-то не припомню, чтобы Трамп у нас входил в коалицию желающих. Ну да ладно, да. Вот так работает, собственно, офис премьер-министра Британии. Президент России считает идею о временном прекращении огня на Украине хорошей, но остаются нюансы. В частности, будущее украинских военных Курской области, поставки Киеву оружия и там много-много разных других нюансов. Об этом мы с вами обязательно поговорим. Слова Владимира Путина о нелегитимности Зеленского разозлили Дональда Трампа. Разозлили так, что прям вот дальше некуда. Дональда Трампа, американский лидер, отвел России психологический дедлайн. за время которого стороны должны договориться о прекращении огня на Украине. Предыдущая стратегия Трампа привела к ослаблению переговорных позиций Украины и НАТО. Для России существует крайний срок по достижению договоренности насчет прекращения огня. Об этом вот и сделал заявление Трамп. Значит, смотрите, какая цитата. Это психологический дедлайн. Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому, сказал Трамп. Он не будет этому рад. Вместе с тем он пояснил, что сейчас не считает, что Россия что-то там затягивает, и уверен в намерении Москвы заключить сделку. Трамп не согласился с утверждением, что его отношения с российским коллегой Путиным находятся в нижней точке. Он сказал, я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине, я знаю его долгое время, мы всегда хорошо ладили. Но здесь вот Трамп, как говорится, не сворачивает. Да, он все одно и то же говорит. Значит, американцы выдвинули в Украине новые условия по ресурсам. В Киеве неофициально возмущены предложением, сравнивают это предложение с репарациями. Трамп заподозрил, что Зеленский не хочет подписывать договор, и что типа Зеленский хочет отказаться от сделки, и Трамп говорит, а его слова приводит Рейтер. Зеленский пытается отказаться от сделки по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут большие, очень большие проблемы. Трамп добавил, что хоть Зеленский хочет добиться принятия Украины в НАТО, эта страна никогда не станет членом Альянса, и украинский президент это понимает. Но на самом деле он там выступил, как говорится, и... По поводу России тоже, да, вот эта вся история с пошлинами на нашу нефть, значит, он пригрозил пошлинами на нефть до 50% при провале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Цитата. «Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них». Ну да. Будет нехорошо для них. Значит, дата тут, вот у нас финский есть президент такой, да, который рассказывает о том, что нужно вот к Пасхе прекратить там огонь, выйти на мирное соглашение. Трамп говорит, что вообще нужно это сделать еще раньше, чем Пасха наступит. Ну и так далее, и так далее. В общем, одним словом, что мы с вами имеем, друзья? Мы с вами имеем следующую историю. Трамп сам себя загнал в ловушку. Вот не побоюсь, как говорится, этого слова. Он конкретно загнал себя в ловушку. Ловушка, на мой взгляд, заключается в чем? В которой он оказался. Он достаточно успешно еще во время всей предвыборной вот этой своей истории, и потом уже, когда он приехал там в Белый дом, что мы с вами видели? Мы с вами видели Трампа, который делал героические заявления о том, что он остановит противостояние, значит, между Россией и Украиной, вооруженный конфликт, 24 часа, 100 дней, там, ну, вот эта вот вся история, да. Понятно совершенно, что все это было... нереально сделать, и Трамп это признал, да, надо отдать ему должное, и он, и члены его команды, они это признали и сказали, что ну ладно, слушайте, вы что, мы же пошутили на самом деле, вы что, серьезно поверили, что за 24 часа, да нет, конечно, но это так, это для красного словца, а там все значительно сложнее, и поэтому мы все равно, как говорится, это все остановим, но не сразу, не сразу. Но он все время преподносил вот этот конфликт на Украине, как войну Байдена и глобалистов. Ведь он же как мантру все время повторял, да, что если бы я был президентом США, никогда, никогда, просто ну невозможно, чтобы этот конфликт при мне вообще в принципе разгорелся бы. А это все Байден, потому что он... тупой, уставший, в деменции, ну, не знаю, в общем, что он там только не говорил, да. Это глобалисты, это непрофессиональные люди, это враги американского народа, это земляные червяки, это вот все они, это их, собственно, косяк, да. А вот я, вот если был бы я, никогда ничего подобного бы не было. И я такой крутой, я остановлю эту историю. Я эту историю завершу, и не просто я завершу, я выйду просто из этой всей истории триумфатором. Я получу все премии и все ордена мира, я верну все деньги, которые американское государство вложило в эту авантюру украинскую, и не только верну, я еще заработаю, я еще заработаю. И посмотрите, ну вот сколько Трамп работает президентом США? Ну, совсем чуть-чуть, да? А уже сегодня, по большому счету, эту войну на Украине уже никто байденовской и не считает. Он так глубоко погрузился в эту тему, что теперь, когда возникает тема Украины, все вспоминают только заявление Трампа. Про Байдена вспоминает только он. Больше никто не вспоминает про Байдена. Только Трамп периодически, как говорится, проходя мимо, там все время там пытается плюнуть в ту сторону, да? Но война на Украине теперь ассоциируется исключительно с президентом Трампом. Почему? Потому что, ну, вот его клятвенные заявления, такие, знаете, ну, просто вот железобетонные, я бы сказал, заявления о том, что он эту войну остановит. Эта война стала войной Трампа. А остановить эту войну он не может. Он никак не может остановить войну. Он что-то пытается сделать. Он гоняет на самолете, ну, уже таких вот немолодых там членов своей команды. Туда-сюда, туда-сюда. Где Штаты, где, собственно, Саудовская Аравия. Они вот летают там, прилетают там, о чем-то долго-долго, значит, переговариваются. А люди не молодые, это же все тяжело дается, да, то есть им, ну, масса всяких нюансов, понимаете, и покушать хочется, и в туалет выйти надо там 20 раз, как говорится, за время этих переговоров. И уже, когда они уже на последнем издыхании, ну, уже все, бдительность потеряли, и раз, и договариваются со своими, допустим, российскими коллегами, берут потом уставшие, значит, вот эту вот папку с перечнем всех этих договоренностей, садятся в самолет и летят домой. Прилетают домой, вытаскивают все эти бумаги из этой папки, добираются еле-еле с больной головой, боли в спине, в руках, в ногах, до Белого дома, кладут все эти листочки там на стол перед Трампом, там Трамп начинает там с Рубио что-то там изучать, и потом вдруг выясняется, что «а чего вы нам привезли?» Тут же написано, что мы должны подключить там какой-то российский банк с труднопроизносимым названием к системе SWIFT. А как мы это сделаем? Это же не мы их отключали от этого самого Свифта. А что такое Свифт? А, вот это, да, а, я понял, да, я понял. А где у нас этот министр, который финансами занимается? Да вон и в пробке стоит, сейчас подъедет. Как подъедет, пускай ко мне, да. А пока принесите Кока-Колу. Приезжает министр финансов, заходит в кабинет, и Трамп ему говорит: значит, здорово, братан, скажи мне, пожалуйста, что система SWIFT, вот съездили ребята сейчас к шейхам туда, договорились с русскими, русские там вели себя нормально, никого не обманывали, правда, вот они рассказывают, говорит, что не отпускало впечатление, что где-то нас обманывают, но где, понять не можем, как на том восточном базаре, то есть чувствую, что обманывают. Но все кругом улыбаются, и понять не могу, где обманули, да? Вот то же самое здесь. Вроде бы все по-честному, сидели одни на одной стороне стола, другие на другой стороне стола. Вели какие-то разговоры, вот они привезли, тут про SWIFT написано. Что это такое? Тот им начинает объяснять, что такое SWIFT. Они говорят: ну, давай подключим вот этот вот банк, короче, ты понял, да, какой банк, вот давай его подключим. Он говорит: я не могу подключить, там же бельгийская история, там они там рулят процессами. В смысле бельгийская история? Ну да, это бельгийская история. А вы что взяли на себя обязательство подключить вот эту вот зачем? Они говорят: да откуда мы знаем? Они говорят: вот подключите нас, потому что продукты там нужно продавать, кто-то будет покупать, чтобы деньги там шли нормально, там все, там кнопку нажали, там на мышке. Да это не наша история. Теперь вот что, головняк вы мне привезли очередной, я должен теперь еще опять с европейцами разговаривать. Ну вы же видите, как они себя ведут. Это же отморозки, они же просто нам палки в колеса вставляют. А что делать в этой ситуации, не знаем. И они замолчали на несколько дней. Вот до вчерашней, как говорится, ночи, да, Трамп молчал. Потому что они изучали вот этот вот самый список того, что они должны сделать. Вот эти вот нюансы, которые опять русские, значит, они уже не любят слово нюансы, они ненавидят это слово, да, но каждый раз, как с русскими встречаются, приезжают и начинают обсуждать какие-то нюансы, которые опять эти русские какие-то им там обозначили, да. То есть нужно решить вопрос с европейцами, но он не может. Ну, не может, я не знаю, может быть, он не хочет, тогда еще совсем хуже ситуация. Но он не может справиться даже с Зеленским, на секундочку. А мы с вами неделю назад говорили и задавали вопрос, ну, казалось бы, что может быть легче, ну, возьмите, прекратите поставки, вы же уже это делали, то есть, если бы, это было бы действительно сделать сложно, тогда да, конечно, да. Но мы же видели, что вы это делаете вот так вот по щелчку. Помните вот этот скандал там в овальном кабинете, там вот это все, да, и они не просто прекратили поставки по новым каким-то контрактам, по старым контрактам, неважно каким, даже то, что уже, как говорится, шло на посадку или подъезжало уже, собственно, к Польше, все это развернули, как говорится, в 5 секунд. То есть возьмите, прекратите поставки, возьмите, прекратите снабжать Украину разведданными, отключите им этот Starlink проклятый. Ну нет же, ну не происходит этого, понимаете? Более того, Маск дает честное пионерское, что несмотря на то, что он Зеленского терпеть не может, и вообще его просто бесит вот этот вот Зеленский, никогда в жизни Starlink не отключу. Это же Маск сказал. Помощь как шла, так и идет. Разведданные, нет, американцы, конечно, да, они сказали, не-не-не, разведданные мы не дадим, кроме тех, которые нужны будут Украине для обороны. Серьезно? Кто будет решать, кто тот высший разум, который будет решать, для чего Украина будет использовать предоставленные разведданные, для обороны или для нанесения удара? Даже если это нанесение удара, мы же знаем, собственно, с кем имеем дело. Они скажут, что это для обороны. То есть вы продолжаете поставки, вы продолжаете снабжать их разведданными, вы обеспечиваете их орбитальный группировку связью, вы все это делаете, а потом удивляетесь, что вы не можете, собственно, Зеленского приструнить. Ну, конечно, не можете. Тем более Зеленский видит, что за ним стоит Макрон и Стармер. Да, можно долго, как говорится, рассуждать на тему того, что не сегодня, завтра там в Британии, может быть, поменяется премьер-министр, им не привыкать они, он их меняют раз в полгода, да, что Макрон там хромой петух, да, вот этот французский, что не... Это да, но тем не менее... Они сейчас стоят за Зеленским. Зеленский чувствует эту поддержку, и поэтому вот так борзо на самом деле отвечает Трампу. И все эти флешмобы и в войсках, и не в войсках, где они там обезглавили всю команду Трампа, и Виткофа, и Олца, и Венса, и самого Трампа. Что, этого никто не видит, что ли, в Америке? Конечно, видят. Конечно, они специально это делают, они вбрасывают это во все социальные сети. Американцы это видят и ничего не могут с этим сделать. И то же самое они ничего не могут сделать с Европой, с той самой Европой, которая должна сидеть у его ноги и нежно вилять хвостиком. И ему очень хочется это сделать, но ничего не получается, по крайней мере, на сегодняшний день точно. А что получилось? Европейцы, они закусились, у них национальная идея появилась. Национальная идея – это война с Россией. Одни уже воюют, как они считают, другие собираются. Называют разные даты, неважно, но тем не менее. То есть это даже уже и объяснить невозможно никак, почему они собственно, занимают эту позицию, потому что она настолько разрушительная для них самих, но, тем не менее, они продолжают идти этой дорогой. Планов у них громадё, другое дело, что ничего не получается, это да, но планов-то огромное количество. Там начинали они с того, что давайте 800 миллиардов выделим, как говорится, да, из нашего бюджета в общий котел. Да, помните заявление Урсулы фон дер Ляйен? 800 миллиардов для того, чтобы создать собственные вооруженные силы, вооруженные силы Евросоюза и не зависеть от Америки. А прекрасная, значит, история. Все похлопали, сказали, вундеба, вундеба, там, да, молодец, Урсула, ты просто, да, зачет полный. А когда пошли составлять список желающих, собственно, сброситься в этот общий котел, оказалось, что таких желающих нет. Тогда они пересмотрели план. Они сказали, ладно, 800 миллиардов, это давайте не сейчас, да, это давайте как-нибудь потом, да. А для начала давайте вот 40 миллиардов, да, и 50 тысяч солдат введем на Украину. И все опять, вау, круто, блин, какая прорывная, да. А потом раз, и не получается. Потом решили дать 5 миллиардов и 10 тысяч солдат. А, то ли будут водить, то ли не будут. А если будут, то кто? Как только не называют эти сходки, на которые они все время собираются, то саммит друзей, то саммит еще кого-то. А теперь уже коалиция каких-то там желающих чего-то там, да. Но денег никто давать не хочет, солдат, кроме Макрона. И то, знаете, Макрон утром хочет, а вечером не хочет вводить свои подразделения на территорию Украины. Но вот говорят, что нет, если и введем, то, конечно, мы их поставим где-нибудь подальше от линии фронта, где-нибудь там вот, где стратегические какие-то там объекты находятся и так далее. Абсолютно тупая, непробиваемая позиция, потому что, ну, я не знаю, только идиот может не понимать, когда Россия там бесконечное количество раз заявляла о том, что в любом виде любые там солдаты, любой контингент, который будет введен, как бы он ни назывался, будет восприниматься Россией как армия вторжения, и они все будут уничтожены. Это все может привести к Третьей мировой войне в том случае, если впишутся за них американцы. Американцы говорят, не, вписываться не будем, пятый параграф работать не будет, если хотите воевать, воюйте без нас. Ну, тоже какая-то же странная история, да? Воюете без нас, Зеленского никак к ногтю не этот самый, и что? И при этом он продолжает всем говорить о том, что войну на Украине нужно закончить, какой-то психологический дедлайн ставит России, какие-то сроки обозначают его люди, да он просто в ловушке. Все вот эти вот его переговоры, вот он, знаете как, он сейчас сидит, как тот Ван Дам, вот на двух стульях, на шпагате. Вот он сидит, и на ноги-то встать не может, потому что, ну, возраст уже не тот там, да, вот эти пируэты устраивать. Ну, вот его посадили, и теперь он понимает, что если он сейчас, ну, что-то такое реальное не сделает, то, конечно же, на него набросятся со всех сторон. И те, которые там у него внутри, и те, которые у него в Европе, те, которые его нежно любят. И начнут прыгать у него на плечах, в итоге разорвут на две части. Понимаете, да? Все порвут, все мышцы там и все остальные дела. На две части. Что делать в этой ситуации ему? Договаривается с русскими, при этом часть вещей, которые русские обозначили, зависят от Европы. Европа его терпеть не может, как говорится, да, играет в свою игру, вставляют палки в колеса. Расклад понятен, да, 2 года. Они его воспринимают, понимаете как, и в Европе, и, собственно, на Украине, как компьютерный сбой. Это совершенно очевидно. Они воспринимают его как компьютерный сбой. Но в том случае, если он вдруг сможет сейчас действительно договориться с Москвой, а это у него единственный вариант. Если он договаривается с Москвой, если Москва получает свой интерес, то тогда он из компьютерного сбоя превратится в новое программное обеспечение, понимаете, да? И те, которые сидят в Европе и его люто любят, они будут вынуждены приползти и попросить какие-то коды для этого нового программного обеспечения. А если нет, ну, если нет, тогда будет у него все совсем плохо. Сейчас у нас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В столице России, в Москве, 18:37. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме есть у нас «Говорит МСК-бот». В нашем Телеграм-канале подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице. Ну и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе смотрит?
2505.
2505, хорошо. То есть Трамп, по большому счету, заигрался. Заигрался. Я с самого начала, помните, мы с вами же это обсуждали, да? Я все время пытался понять одну простую вещь. Почему они так засуетились? Ну, что там им эта самая Украина? Ведь вот то, что мы с вами получаем, да, там, по новостям. Все эти три года, что идет специальная военная операция наша, американцы полностью, собственно, поддерживали Украину, наводили ракеты, там, я не знаю, их генералы планировали операции, помните вот это вот их контрнаступление, да, которое провалилось, разрабатывали американцы, говорили, куда нужно, значит, направить главный удар, вот это вот все. Мы с вами вот сейчас это видим, они сами об этом рассказывают, статья вышла огромная в «Нью-Йорк Таймс», и они подробно об этом говорят. И тут приходит Трамп, который начал суетиться. Вот он суетится и суетится. Вот у него огромное количество проблем дома, но он же просто рогом уперся в эту украинскую тему. И он постоянно про эту Украину. И мы с вами все недоумевали. Что ж такое-то? Ну почему? Ну займись ты этими нелегальными мигрантами. 20 миллионов нелегалов на твоей территории, ты обещал там великое переселение народа, в итоге там 4-5 самолетов каких-то мы увидели, там закованы в кандалы какие-то там латиноамериканцы, и на этом все закончилось. Займись там социалкой, здравоохранением, всеми вот этими вот вопросами, займись экономикой. Гренландию хочешь забрать, ну уже забери ты эту Гренландию, перестань делать эти героические заявления, что обязательно это произойдет, да, не сегодня-завтра, вот ждите, скоро это все будет, да. Но, тем не менее, ничего же не происходит, ничего не сделал. Ничего не сделал. Занимается Украиной. И мы с вами думали и начали предполагать, что, наверное, они понимают, что... Ну, вот они потратили там за два, там, неполных три года они потратили, ну, возьмем 170 миллиардов. Не будем говорить там про 500 миллиардов, да, это какая-то странная сумма и число, которое появилось откуда-то, по-моему, сам же Зеленский там, что ли, да, или кто-то сказал, что вот у них активы там эти редкоземельные там на какую-то бешеную сумму, и что можно вот там расплатиться, и вот когда этими месторождениями, когда они там обсуждали все эти месторождения, сумма стала расти, да, со 150 до 200, потом 300, а потом так решили округлить, да. И вот стали говорить про 500 миллиардов. Ну, предположим, возьмем за исходную, да, возьмем исходную цифру, там, 170 миллиардов, да, которая прозвучала в самом начале. Потратили только американцы 170 миллиардов. Ну, где-то столько же, там, чуть поменьше, 150 миллиардов потратили европейцы. То есть, за неполные три года они потратили на войну против России... Ни на что другое, это так и называется. На войну против России они потратили 320 миллиардов. И что они в итоге получили? Они опустошили в Европе, там практически опустошили собственные арсеналы, да, то есть все, что можно было, как говорится, отдали Украине, себе тоже оставили на всякий случай, там хоть что-то, да, запустили какие-то заводы, какие-то встречи там проводили, все. Вот это вот все, вот вся эта свора, она набросилась на Россию, применила все эти ресурсы, и финансовые, и оружейные, а в итоге вдруг обнаружили, что... А результат-то, результат не то, что нулевой, для них отрицательный. Они откатываются и откатываются. Украина все сжимается и сжимается. Российская экономика почему-то не умерла, не рухнула, а наоборот показывает рост. И вот это вот все вначале изумило, а потом Трамп так посидел, подумал и думает, да мы на пороге просто грандиозного кипиша. Зачем нам нужно, собственно, быть в числе тех, которые проиграют? Он стал подозревать, что они проиграют. Наблюдая за всеми этими процессами, но процессы же очевидные. Да, мы идем вперед не быстро. Понятно, не быстро, но мы идем вперед. Они-то откатываются все время. И ничего не помогает. Ни ракеты, ни разрешение бить там по нашей территории, вглубь там нашей территории. Ничего не помогает, они откатываются. И Патриот давали, и Хаймерсы дали, и Сторм Шэдоу дали, и Скальпы дали. Ну, вот все, что можно было дать, дали, и танки, и самолеты, и все. И откатываются, и откатываются, и откатываются. И он тогда подумал, что, не, ну, слушай, нужно соскакивать. Нужно вывести Америку из списка тех, которые в итоге проиграют. Мы с вами к этому выводу пришли, вы помните, да? То есть, чтобы не подписывать эту, там, я не знаю, капитуляцию, да, я не знаю, как она будет выглядеть, договор, соглашение, неважно что. Но по факту, чтобы не оказаться в числе проигравших, нужно Америку вывести из этого процесса. И вот тогда он начал, собственно, об этом говорить. И он везде об этом, когда говорил, он все время подчеркивал, что для него это приоритетная история. Приоритетная история, нужно заканчивать, нужно, Америка уходит и так далее. Это еще до того, как он, собственно, победил на выборах. Это еще предвыборка даже его шла. Потом было все то же самое, когда он победил еще, как говорится, был избранным, но еще не действующим. Ну и, соответственно, действует вот так вот, когда уже и действующий президент. Россия. Ну, они знали, они же знают широкую русскую душу, как говорится, да. Они допускали, что Россия не будет возражать, тем более, что когда приезжал там Карлсон, мы об этом тоже вспоминали, да, Путин же сказал, что по нашей информации, мы владеем этой информацией, то есть до нас доходят сигналы, что они хотят уйти, но не знают, как это сделать, чтобы, как говорится, не было удара по авторитету, и Путин предложил, говорит, вы нам позвоните, мы вместе, как говорится, мозговым штурмом что-нибудь придумаем. Вот, собственно, с этого самого момента все и началось. И он начал выводить. И они понимали, что русские, ну, дадут им эту самую возможность. Дадут. Но дальше нужно было сделать так, чтобы и русские были довольны. Ну, с какого тогда, как говорится, с какой стати, допустим, Москва должна помогать там тебе выйти, сохранив лицо из этого, собственно, конфликта? При этом Москва же тоже должна что-то получить, правильно? Ну, ты мне, я тебе, да? Я тебе, ты мне. Москва должна что-то получить. То, что нужно Москве, в принципе, Москва об этом открыто говорила. Но как это сделать? Как это сделать? Москва ему говорит, по большому счету, ну, слушай, ну давай уже заканчивай с этими поставками, и своими, и европейскими. Оставь Украину один на один с нами. И все будет хорошо. Не переживай за Украину, не переживай за свою экономику, за свой кошелек не переживай. Все будет ровно, вернешь деньги. И обозначили даже направление, где он может эти деньги получить. После того, как была вот эта вот сомнительная история там с киевскими какими-то месторождениями, да, украинскими. Вы помните заявление Путина? Путин сказал, у нас есть огромное количество всех этих месторождений на нашей территории, в том числе и на новых регионах. Ну, плюс, помимо вот, там, я не знаю, редкоземельных каких-то, да, там, металлов, да, у нас есть, например, в Красноярском крае алюминий, да. Ну, давай вот займемся совместной добычей алюминия, ну, как вариант, вот в Красноярском крае. Есть Арктика, давай в Арктике поработаем. Ты прикинь, посчитай, тебе должно понравиться, но для начала сделай свою работу. Трампу это действительно понравилось. Но как сделать работу? Работу как сделать? Времени в обрез. В обрез, он в цейтноте. Именно поэтому он дедлайнами раскидывается. Он в цейтноте, он понимает, что если у него огромное количество проблем там внутри, там же тоже замерли в ожидании те, которые его очень не любят. И они пытаются понять, с кем они имеют дело. С балаболом или с человеком серьезным. Но все на самом деле сейчас вот пытаются понять, с кем они имеют дело. Ну, в том числе и мы. Если ты серьезный парень, говорит ему президент Путин, я готов с тобой разговаривать, вообще вопросов нет. И я тебе говорю, что нужно сделать, я тебе даже подбрасываю, подкидываю идеи одну за другой. Ты проанализируй, там, посоветуйся со своими там ребятами. И давай уже начнем что-нибудь делать. Если ты не можешь справиться там с Европой, да, через Европу, соответственно, с Украиной, потому что, ну, понятно, что если поменяется позиция там Британии и Франции, да, если ты заставишь их поменять эту позицию, то и Зеленский сразу сдуется. Вот эта наступательная пальцовка, которую они сами же в Америке и фиксируют, она тут же, как говорится, исчезнет, сдуется. Если ты это делаешь, тогда мы с тобой имеем дело, да, и Америка будет большим миротворцем, ты большой миротворец, плюс ты компенсируешь все расходы и еще идешь вперед. Если ты не можешь этого сделать, если ты пойдешь по той же самой дороге, по которой шел твой предшественник, ну, как говорится, может быть и так, может быть и так. Ну, что ты получишь? Что ты получишь? Ты похоронишь и себя, да и вообще, в принципе, весь республиканский проект. И причем похоронишь надолго, потому что демократы больше не совершат этих ошибок. Обязательно что-нибудь придумают. Правдами, неправдами, но сделают так, чтобы больше ничего подобного не повторялось. Похоронишь сам себя. То же самое в Европе они думают. Ну вот сейчас посмотрим, как он вообще выйдет из этой ситуации, как он с таким человеком, как Путин, будет выстраивать отношения, да, как он, насколько он крутой, насколько он готов на решительные какие-то действия. Если да, и если это не сбой компьютерный, а вот действительно новое программное обеспечение, мы, конечно же, быстренько в воздухе переобуемся и скажем, да просто прости, засранцев, как говорится, не понимали истинных планов. А вот теперь мы поняли всю глубину твоего мышления, глубину твоего вот этого стратегического планирования и понимаем, что, конечно, да, но вот как вы были там нашими старшими братьями, идейными вдохновителями, так вы и остались, и мы готовы с тобой, как говорится, играть в одной команде. Все смотрят и думают, что он будет делать. Мы ждали. Поговорили президента, там вроде бы обговорили, все ждали. Договорились о каких-то вещах там в Саудовской Аравии, продолжаем ждать. С этим на... То ли, это не соглашение, я даже не знаю, как, эмбарго, да, было введено эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре. Мы, как честные там товарищи, соблюдаем взятые на себя, как говорится, обязательства. Украина при этом ведет себя так, как она себя ведет. Надолго хватит нашего терпения? Уверен, что нет. Мы пока ждем, чтобы от Трампа получить хоть какой-то обратный сигнал. Если мы увидим, что этот сигнал в наших интересах, и что он действительно готов идти, как говорится, вот так, как нам надо, вот по этому пути, тогда да. Но если мы увидим, что нет, то что мы будем соблюдать какие-то вот эти вот временные режимы о нанесении ударов там по энергетике Украины? Да нет, конечно, этого не будет. Не будет этого. Зерновая сделка, ну давай хорошо, давай вернемся к этой зерновой сделке. Но при этом есть нюанс, говорим мы ему. И эти его переговорщики, они приехали, ему положили бумагу с нашими нюансами на стол, и там написано, а как мы будем с вами, собственно, гарантировать, что Украина на этих сухогрузах не будет перевозить ракеты, значит, сухогрузы же нужно досматривать. Логично? Те сказали, да, логично, конечно, вы правы абсолютно. Вопрос, кто будет досматривать? Турки будут досматривать? Конечно, нет. А кто тогда будет досматривать? Как это будет вообще, в принципе, работать? Думайте, мы открыты к вашим предложениям. Мы обозначили вопрос, проблему, дайте нам ответ. Если этот ответ нас устроит, тогда мы запускаем эту историю. Но параллельно вы должны, собственно, решить вопрос с Россельхозбанком. Не можете? Ну, тогда придумайте что-нибудь. Если с европейцем не можете, откройте какие-нибудь счета у себя там в вашем банке для нашего Россельхозбанка. Есть нюансы, есть пути решения. Займитесь этим вопросом. Но пока ничего не видим и не слышим. Видим только заявление о том, что ай-яй-яй, я веду какие-то пошлины. Какие пошлины ты введешь? Нам без разницы, против нас там 28 тысяч этих самых пошлин, хотел сказать, санкций действует. Ну, будет 30 тысяч санкций. Нам уже, как говорится, терять нечего. Вы и так обложили нас со всех сторон этими санкциями. Хотите продолжать играть дальше в эту игру? Давайте будем играть в эту игру. Но мы даем шанс. И ждем, что ты этим шансом воспользуешься. Но ты что-то как-то вот тянешь. Президент Путин едет... Едет в Мурманск, встречается с нашими военными моряками на борту подводной лодки. И им говорит, ну там же люди суровые, как говорится, моряки, да, он в открытую говорит, верховный главнокомандующий, он говорит, слушайте, ну, есть все основания, только вот следите, вот оцените красоту игры, помните тот великий фильм, да, оцените красоту заявления, есть все основания предполагать, что мы их добьем. И все это ласково и нежно. Добьем имеется в виду ВСУ. Есть все основания предполагать, что мы их добьем. Это он кому говорит? Военным морякам? Личному составу атомного подводного крейсера? Я думаю, что в первую очередь, конечно, нет. В первую очередь он это говорит Трампу. Трампу говорит... Если ты пойдешь и будешь идти той же дорогой, у тебя все равно ничего не получится. Мы их добьем в любом случае. Мы не откажемся от собственных планов. Мы добьем их. И еще хуже будет для них, чем сейчас обстоят дела. Дела у них будут еще хуже. Давай уже работай, говорит ему президент Путин. Уже сделай что-нибудь. Чтобы тебе легче, как говорится, принималось решение, я тебе покажу, как я спускаю на воду атомную подводную лодку с ракетами «Циркон». Оцените, называется, красоту игры. Ты хочешь конфронтации? Вопросов нет, будет конфронтация. Но при этом мы вначале подвесили ему морковку. Путин все делает просто, на мой взгляд, вообще виртуальная история, то, что исполняет сейчас Россия. Морковку подвесили и говорим, в Арктике мы готовы работать вместе, пожалуйста, в гости, на здоровье, мы готовы работать в Арктике вместе. А здесь, ой, как много всего интересного в Арктике, ой-ой-ой-ой-ой, в любой валюте много всего интересного. А у нас ледокольный флот, а мы сейчас его еще и модернизируем, он будет вообще у нас супер-пупер современный. Можно поработать вместе. А нет, вот смотрите, какая прекрасная подводная лодка. Вот Севмаш Северодвинский. Я был на этом предприятии, и не поверите, я снимал, как Владимир Владимирович Путин принимал атомную подводную лодку класса Борей. Это было много лет назад, да. И Путин вот почему-то, вот спустя так много лет, он решил снова туда поехать, еще одну подводную лодку, значит, при нем спустили на воду. Это же все сигналы, разве нет? Ну, скажите мне, что это вот нет, это просто обычная рядовая поездка. Да нет, конечно, это сигналы, и сигналы туда, в первую очередь. Ты подумай, говорит он ему, если ты будешь идти этой дорогой дальше, как вот той же самой дорогой, которой шел Байден, тебе кирдык. С нами ты ничего не сделаешь, у нас, видишь, какая вот подводная лодка очередная. А будет еще подводная лодка, еще подводная лодка. Для европейцев у нас орешник, а здесь вот подводные лодки, ядерные подводные крейсеры, а там совсем другая история, другие цели, все другое. Ты же не хочешь, наверное, этого, не хочешь. Значит, сделай свою работу, наконец. А он буксует. Буксует. Я не знаю, почему. Не могу понять, вот, что его останавливает, понять не могу. Потому что ему абсолютно четко намного выгоднее иметь дело с нами. И он должен, на самом деле, быть рад, что Путин еще и готов с ним иметь это дело. Мы могли встать в позу, ну да, просто рано или поздно мы бы все равно добились бы своих целей. Но с использованием, допустим, вот тех возможностей, которые может предоставить нам Трамп, мы эти цели достигнем быстрее значительно. Это значит меньше жертв наших, в первую очередь, меньше, быстрее закончим всю эту историю. В этом наша выгода. Но если нет, то все равно мы это сделаем. Но это уже будет не быстро. Но ему вообще никакого резона нет. У него там скандал случился. У него даже вот эта вот вся история с чатом, да, перед ударами по Йемену. Ведь там же, это же невероятно само по себе, понимаете? Его беспокоит не то, что какой-то там главред какого-то СМИ непонятного, который мочило все время этого самого Трампа. То есть это такой боевой листок демократов, да, вдруг оказался в закрытом чате, в котором присутствует советник по национальной безопасности, министр обороны, госсекретарь, вице-президент, президент США, и они обсуждают, когда, во сколько, какими силами выходят корабли куда-то с томагавками, самолеты взлетают для того, чтобы нанести удары по таким-то целям на территории Йемена, то есть по хуситам. И там вдруг в этом чате оказывается вот этот вот какой-то главный редактор непонятного СМИ, враждебного Трампу СМИ. Его беспокоит даже не сам факт то, что он там случайно, ну, как-то оказался в этом чате. Его беспокоит факт, что телефон этого главного редактора каким-то образом оказался у советника по национальной безопасности. И он понимает, что у Уолтса этого телефона быть по определению не может. А это значит, что кто-то, где-то, вот этот обслуживающий персонал, люди, которые бродят там по этим коридорам, где сидит Уолтс, получили доступ, наверное, к его компьютеру. Или же Уолтс там выбежал в туалет, они получили доступ там к его телефону. Ну, что-то такое. То есть, это игра где-то там внутри. Он это уже проходил, когда он встречался с Лавровым в овальном кабинете Белого дома. А АМБ слили, значит, полную расшифровку его разговора. И полной расшифровки его телефонных переговоров все время сливали, да, там те же самые АНБ, ФБР и не пойми кто. И он понимает, что на него идет охота, но пока еще не так, как вот тогда. Пока еще они побаиваются, потому что, ну а вдруг получится у него, вдруг он действительно такой весь из себя крутой. Проблема? Ну, конечно, проблема. Есть шанс выскочить из этой ситуации? Есть. С помощью России? Ну, конечно, и только так, и никак по-другому. Но то, что мы наблюдаем сейчас, мы пока видим только героические заявления и никаких реальных действий. Вот что тоже просто удивляет. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:07 в Москве, это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-4-8-94,8. и 8 для сообщений в Телеграме есть, говорит МСК-бот. Подписывайтесь на Телеграм-канал нашей радиостанции. Здесь сейчас продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе. На Ютубе сколько человек нас смотрит сейчас?
3165.
3165, отлично. Вижу ваше сообщение, сейчас зачитаю, да. Еще несколько соображений. Чуть не забыл. Вы помните, вот эта вот мутная какая-то история была по поводу атомных станций? Почему я говорю, что она была мутная? Потому что вдруг пошел вал сообщений о том, что американцы рассматривают, с нами там договариваются или же не договариваются, в общем, рассматривают какой-то вариант контроля за атомными станциями. При этом часть источников говорила, что они типа собираются контролировать какие-то станции, ну, атомные станции, которые контролируют Киев, да, которые находятся на территории Украины. А тут Трамп выползает и говорит, мы вообще-то про Запорожскую станцию там типа хотели поговорить. Наши подрезали крылья на взлете, называется. То есть кто только не сделал эти заявления. И Министерство иностранных дел, и МИНАТО, и руководство непосредственно самой Запорожской станции тут же сказали, не-не-не, значит, займись делами. Займись нормальными там делами, да, руки прочь от Запорожской станции, потому что это наша станция, и это не обсуждается. Вот что это было? Он действительно думал, предполагал, что Запорожская станция, город Энергодар, за который погибали российские солдаты, мы отдадим кому-то в управление? Что это было вообще такое? Я, если честно, вот этого хода вообще не понял. Может быть, он не понимал, о чем он говорит? Может быть, он вошел в раж и в погоне за всеми ликвидными, как говорится, там, ресурсами Украины, он и Запорожскую станцию, как говорится, сюда же до кучи, да, решил бросить. Это было очень странно, потому что если он это говорил серьезно, то это значит, что мы ни о чем не договоримся. А если это так вот, как говорится, по глупости, грубо говоря, то тоже не здорово, тоже не здорово. Сделка по этим редкоземельным делам, которые он вроде бы как там подписал с Украиной. Я говорю, повторю, а с кем он подписывает вообще какие-то соглашения там, на Украине? Он с кем подписывает эти соглашения? Зеленский... пытается отпетлять, это же видно. То там выгнали этого министра финансов, потом сделка вроде бы как, значит, легла снова на стол, но не случилось. Почему? Потому что скандал в овальном кабинете. Потом американцы вроде бы как ужесточили там даже какую-то историю. И вроде бы как уже там типа и даже подписали, но при этом Зеленский говорит, не-не-не, без варианта, потому что там что-то как-то вот наши юристы не увидели каких-то там моментов, там все, вот юристы поработают. Трамп прекрасно понимает эту игру, он говорит, там пытаются юлить, не получится, мы это все заберем. Наконец появляется заявление, что они вроде бы как уже получили, подписали эту сделку. С кем подписали эту сделку? Ну, это же тоже бред сивой кобылы. Зеленский нелегитимный президент. Это значит, что завтра там поменяется власть, а рано или поздно же она поменяется, да, и все, конец этой сделки. Для того, чтобы эта сделка заработала, даже вот элементарно, чтобы вы начали добывать какие-то редкоземельные металлы, хотя я никогда не понимал, там столько талантливых людей было на территории Украины, да, Ахметов, Коломойский, Пинчук, Минчук, там вот эти вот все героические там товарищи, да. Неужели никто из них не захотел, как говорится, положить на карман себе все эти редкоземельные месторождения? Чё-то как-то я не могу поверить, особенно с учетом украинского характера и вообще, в принципе, олигархического характера. Значит, не все так просто с этими месторождениями редкоземельных металлов там и всего остального, да? Да. Это понятно? Понятно. Даже если, с учетом того, что не все так просто, американцы все-таки, допустим, решили, ай, ладно, нужно вложиться там, мы вложим там... сотни миллиардов для того, чтобы потом отбить там эти деньги, еще и заработать. Для этого необходимо, чтобы там как минимум не стреляло, чтобы там ничего не взрывалось. Для этого необходимо, чтобы Россия перестала, собственно, вести свою специальную военную операцию. Все зависит от Москвы в любом случае. Какая сделка? Никакой сделки в принципе не может быть. Ты 20 сделок подпиши. С учетом особенно того, что и Киев не хочет никакой сделки. Ну, даже если ты подпишешь какие-то бумаги, получишь какие-то месторождения, ничего не будет работать, ни одна компания туда не придет, пока идут боевые действия. Значит, ты должен договариваться с кем? С Москвой. Только так. А Москва говорит, пожалуйста, мы готовы, но для этого нужно вот это, ну, нюансы, да, вот эти нюансы, вот этот и вот этот вот большой нюансище. Давай, пожалуйста, вопросов нет. Путин в очередной раз сказал, но при этом такое интересное было заявление, обратили вы внимание. Он говорит, ну, в Украине нет ни одного легитимного гражданского руководителя. Ну, это так, близко к тексту. Гражданского руководителя. Мы как-то рассуждали на эту тему, по-моему, Сергей Алексеевич звонил, да, и мы вот с ним говорили, что там же есть Сырский, да, который может подписать какие-нибудь хитрые бумаги в случае необходимости. Путин раньше говорил про Стефанчука, помните, Верховная Рада, да, в этот раз он ничего этого не сказал. Он говорит, гражданских, легитимных нет, все. Но значит, мы подразумеваем, что есть легитимные военные, да, какие-то руководители. То есть мы опять подбрасываем эту историю Трампу и говорим, слушай, ну или у тебя два варианта, или ты сделай так, чтобы они провели там выборы какие-то. Когда они проведут выборы, тогда подпишем какие-то документы. И все это желательно под эгидой ООН, потому что нам нужен глобальный уровень. Глобальный уровень. Даже при всей вот этой вот, вот, ну, при всем этом полумертвом состоянии этой уважаемой организации, да, тем не менее, другой нет, и поэтому мы готовы выйти на мирное соглашение, о чем говорит Москва, но при этом желательно, чтобы это было уже просто на самом высоком из всех существующих уровней, да, то есть под эгидой ООН, чтобы ООНовцы зафиксировали результаты вот этой самой войны. Они должны зафиксировать, как они должны зафиксировать, ну, это признание там всех наших новых регионов там, да, а сколько их будет, мы пока еще и не знаем даже до конца. Все зависит от скорости, как говорится, движения Трампа того же самого. Или же, в противном случае, от скорости продвижения российской армии. Вспоминаем слова Путина, что следующие условия будут хуже, чем эти, чем любые предыдущие. И они действительно ухудшаются. Ухудшаются. Но нам нужно, чтобы было зафиксировано, то есть, чтобы не было всей этой тягомотины, там, признание, не признание. Нет, вот сразу признание, сразу на международном уровне, все. Другой вариант нас не устраивает, мы об этом говорим. Как это сделать? Выборы проведи, проведи выборы. Пошла информация о том, что там вроде на Украине они готовятся к выборам, да, и что Зеленский там втихую уже и бюллетени напечатал, и, ну, полностью, как говорится, да, готов провести выборы, и вроде бы как в октябре там где-то они хотят их провести, а он считает, что он сможет раз, как говорится, и быстренько переизбраться. Я не знаю, получится у него или не получится, но даже если у него получится переизбраться, нас это точно не устроит. Не устроит нас. Я вообще смутно себе представляю, чтобы Путин подписывал какие-то бумаги с Зеленским. Не, в этом мире, конечно, может быть все, политика, она такая штука, да. Но почему-то у меня вот сомнения. Или проведи выборы. Или мы тебе даем еще одну идею, подбрасываем. И Путин просто... Ну, я не знаю, но вот они ожидали, наверное, чего угодно, только не этого, да? И Путин такой говорит, вот тебе, пожалуйста, подводная лодка, видишь, какая хорошая, да, с цирконами, суперская просто, новая подводная лодка, шикарная. И ребята у меня, видишь, какие сидят военные моряки, да? А на Украину лучше ввести внешнее правление под эгидой ООН. Хоп! И они обалдели, то есть, ну, что угодно могли предположить, но не это. А Путин говорит, это тоже вариант. Это тоже вариант. Ты подумай, ты подумай, может быть, действительно объединим усилия и как-нибудь провернем эту историю? Конечно, тут пошли заявления, там, Гутьерреш, нет, ни в коем случае, европейцы, какое внешнее правление, да где это видано, чтобы было внешнее, в смысле, где это видано, да сплошь и рядом, и вы сами этим занимались, вы сами это делали, мы на самом деле ничего не придумали, мы делаем то, что сделали вы, и мы предлагаем, вот возьмите, как вариант, подумайте на эту тему тоже, прикольная штука, кстати, прикольная. Есть прецеденты. Давайте посмотрим, как все это работает. Почему бы и нет? Все очень похоже. Ну, там вот из последнего, я вот у себя в эфире, там на НТВ говорил, да, я работал в Боснии. Достаточно много раз там был. Все воевали друг с другом. Все друг друга люто ненавидят. Все это кто? Ну, там вот боснийские мусульмане... Это хорваты, это сербы. Это вот три народа, которые населяют Боснию и Герцеговину. Три народа. Ненавидят друг друга. Началась война, и вот в результате этой войны все воевали друг с другом, потом в какой-то момент мусульмане решили объединиться с хорватами, хорваты с мусульманами, для того, чтобы противостоять сербам. Почему? Потому что на тот момент, когда они решили это сделать... Югославская народная армия, там костяк был именно сербы, они контролировали уже практически 80% Боснии и Герцеговины. И вот тогда вмешалась НАТО, и тогда НАТО, значит, разбомбило Югославскую народную армию, начали бомбить их, бомбили, ну, как вооруженные силы Мусульманско-Хорватской Федерации, да, выступили натовцы, разбомбили сербов, заставили Милошевича там пойти на переговоры там и так далее. В итоге миротворческая операция... Помните, мы с вами говорили про миротворческие операции разные? Они разные бывают, действительно, по сути, по своей, эти миротворческие операции. Вон миротворческая операция в Боснии, да, мы участвовали в этой миротворческой операции. Никогда не забуду, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с Грачевым прилетели, с нашим министром обороны, как раз обсуждали эту миротворческую операцию в Боснии и количество... российского воинского контингента, да, сколько наших солдат будет участвовать в этой операции. Грачев там с ними переговаривается, потом периодически к нам выходит, там, да, нам рассказывает, что там ему натовцы предлагают. А они видят, что он нам что-то рассказывает, подходят ко мне какие-то журналисты, говорят, ну, что он сказал, что сказал? Я говорю, слушайте, отстаньте от меня, идите, вот он еще не зашел в зал, да, догоните министра и спросите, я говорю, он нормальный, он сейчас все расскажет. Они к нему подбегают, господин генерал, сколько русских солдат будет участвовать в миротворческой операции? Грачев так поворачивается, говорит, 15 тысяч. Вы бы видели, что там началось. 15 тысяч, они были просто в шоке, они обалдели, они и понеслось по всем линиям там, информационных агентств, 15 тысяч русских входят в Боснию и Герцеговину, это оккупация Боснии и Герцеговины, там и так далее, да. А Павел Сергеевич просто пошутил. В итоге там было 1500, да, но у нас был свой сектор, своя зона безопасности. Штаб был в Углевике, это недалеко от Тузлы, есть такой боснийский город, знаете, как наши солдаты шутили, где находится Тузла, между Тулой и Тулузой, да. И вот Тузла, американцы развернули там свою авиационную базу, Air Force Base Eagle, огромная авиационная база. А наши расположились в Углевике, на территории ТЭЦ, значит, был штаб наших сил, и это были территории, где жили сербы. И благодаря тому, что у нас был там собственный сектор, сербы там сохранились, и поэтому там есть Республика Сербская, есть у нее свой президент Милорад Додик, которого сейчас они там прессуют по всем направлениям и выписали ордер Интерпола, да. Эта республика граничит напрямую с Сербией. Ну и так далее, да, хорваты, мусульмане, там вообще слоеный пирог, вот едешь по трассе и проезжаешь там, да, вывеска, добро дошли до Республики Серб, добро пожаловать в Республику Сербскую, проезжаешь населенный пункт, а там дошли до Бих, до Боснии и Герцеговины, въезжаешь в населенный пункт на одном берегу реки, значит, одна деревня, мусульманская, здесь хорватская, или там сербы, здесь хорваты, здесь сербы, тут мусульмане, Мостар, старинный такой город, старый мост, да, на одном берегу живут хорваты деньги, которые там, которыми расплачиваются куны хорватские, а на этом берегу боснийские мусульмане с динарами, со своими. Вот такая вот странная страна, да? Но нужно было остановить боевые действия, чтобы перестали, наконец, друг друга убивать. Ну, в итоге вот начали миротворческую операцию, а после миротворческой операции ввели временную ООНовскую администрацию, которая оказалась чуть ли не постоянной. Ну, говорят же, нет ничего более постоянного, чем временная. И вот взяли человека одного, назначили его верховным представителем, как его все... то ли в шутку, то ли всерьез там называют верховным правителем, потому что, ну, это действительно, это человек с такой властью неограниченной, что дальше некуда. Один из них, вот, предыдущий, который сейчас там немец, а до этого был австриец Валентин Инско, вот он сидел в этом самом кресле, и мы его терзали, как говорится, в эфире «Говорит Москва», там всевозможными неудобными вопросами. Это человек, который решает все, он может отменить любой закон, он может принять любое решение, он может отменить любые выборы, он может их разрешить вообще в принципе или запретить в принципе. То есть это просто его величество, король Боснии и Герцеговины. Вот она, пожалуйста, история с ООНовским, вот этим вот, с ООНовской властью, ООНовское временное правление. Им вначале они ему не давали эти полномочия, да, и вот верховный правитель, вообще вот эта верховная временная администрация следила просто за тем, чтобы было выполнено Дейтонское соглашение. А потом наделили его еще полномочиями представителя Евросоюза, а потом уже ООНовскими полномочиями, и он теперь смотрящий от ООН, от всего мира, как говорится, да, в Боснии и Герцеговине. Для чего это было сделано? Раздробленная страна по религиозному принципу, допустим, да, это если мы говорим про Боснию, а что на Украине не то же самое? Страна в состоянии войны, раздробленная по национальному, по этническому принципу, нет религиозного, слава богу, но по национальному, по этническому принципу абсолютно точно. Почему бы, собственно, не подумать на эту тему, предлагает президент Путин? Он хоть что-то предлагает, они же ничего не предлагают. Но он делится с ними результатами своего мозгового штурма, как говорится, да, и говорит, давайте подключайтесь. Если нет, ребята, тогда мы идем дальше. Идем дальше, ну и вы, собственно, продолжаете идти своей дорогой, которая приведет вас только к чему-нибудь нехорошему. Вот-вот, по большому счету, и вся ситуация. Читаю ваше сообщение. В Сербии мы было взяли аэропорт, но на Донецк. Ну, слушайте, 67-46. Вы не путайте, пожалуйста. Аэропорт, про который вы говорите, это вообще Косово. Это Слатина. Это совсем другая миротворческая операция. Я там работал ровно в тот самый момент, когда наши были на территории аэродрома Слатина. НАТОвцы еще с кораблей, как говорится, выгружались в Салониках. Когда им доложили о том, что русские уже на этом аэродроме, они просто усиленным маршем пошли вперед, и приехал тогда Майкл Джексон, это британский генерал, по-моему, приехал КПП к нашему десантнику, который его послал по определенному адресу, а тот и не понял. Говорит, есть какой-нибудь здесь старший офицер? А солдатик наш у меня спрашивает, что он говорит? Я говорю, да, офицер там спрашивает. Ну, был наш. Очень, короче, это другая совершенно история, да. Это другая миротворческая операция. Вначале мы тоже в ней участвовали, но у нас не было своего сектора. И поэтому мы вынуждены были, и президент Путин был вынужден принять решение о выводе наших миротворцев, потому что мы находились там, вроде бы в составе миротворческих сил НАТО. Это совместная операция была, сила KFOR. Но у нас своего сектора нет. У англичан был свой сектор, у американцев, французов, немцев, да, а у нас нет. Но по одному нашему батальону находилось в их секторе. И когда сербы прибегали к КПП нашей воинской части и говорили, вот сейчас албанцы идут там вырезать нашу деревню, помогите. Мы не могли отправить даже УАЗик, не то что там солдат на бронетранспортерах, УАЗик на помощь не могли отправить без разрешения командования сектора. То есть без разрешения или французского генерала, или английского, или американского, или немецкого. А вы же понимаете, что они эти разрешения не давали. Поэтому... как, помните, Д'Артаньян и три мушкетера, да? А скажут, что нас было четверо, хотя один из нас раненый, а другой ребенок. А скажут, что было четверо, да? Вот то же самое, понимаете, сказали бы, что, когда мы потом предъявили им претензии, ну, как же так? Они сказали, ну, вы же тоже участвовали в этой операции. Именно поэтому Путин принял решение и вывели оттуда наших десантников. А Босния — это другая история. Кстати, аэродром в Слатине, Забрали как раз вот усиленная рота наша, которая шла из Углевика. С территории Боснии на бронетранспортерах и на грузовиках, ребят, пришли на аэродром Сватина в Косово. Но это было уже... Это была уже совсем другая история. 6746 мне рассказывает о том, что аэродром, аэропорт Сербии мы брали во времена Ельцина. Ну да. Зеленский не просто напечатал выборные бюллетени, куда включил всех погибших и умерших, но даже и галочки расставил там, где надо. Может быть, да. Я говорю, попытается отпетлять, да, может быть, даже и еще и попробует победить. Так, читаю сейчас, секунду, актуализирую здесь ленту. Вадим говорит, ну и по религиозному, наверное, тоже откол же произошел. А, я понял, да, то есть вы имеете в виду, что религиозный, ну нет, все-таки нет. Раскол-то да, то, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата подвергается гонениям, то, что ПЦУ, вот это Томас и так далее, это все понятно, да. Но пока все-таки, мне кажется, более этнический конфликт. Как в ГДР нужно сделать? Одна половина нам, другая Америке. Сомнительное утверждение, Соломон, сомнительное утверждение. Алексей Чигарев пишет мне целое письмо. Ну, давайте попробуем прочитать. Неудобный вопрос. Начинает сразу с козырей, да, Алексей Чигарев. До каких пор слабостью нашего президента будут пользоваться враги? Господи боже мой, вы сейчас серьезно? Я вам говорю, что Путин ведет сейчас эту игру виртуозно, абсолютно. Про какую слабость вы говорите? Энергетическое перемирие, которое с такой помпой было у нас принято, неоднократно было сорвано нашими противниками. При этом враги с удовольствием и абсолютно правильно, к сожалению, для нас пользуются одной из слабых сторон нашего лидера, это слепому следованию своим словам, которого опять, видимо, обманули. Мне вот интересно, а будь на его месте, например, Нетаньяху, как долго бы это перемирие еще сохранялось? Вот вы, Роман, абсолютно правильно говорите, что нужно отключить Starlink, прекратить поставки вооружения, это принципиальнейший для нас вопрос. А тогда, извините, о чем можно было болтать 2,5 часа, если до сих пор все это продолжается? Ладно, смысл я понял. Но подождите, не торопитесь, не торопитесь. Путин играет в долгую. Именно поэтому он у них как кость в горле. Они не могут с ним, они не могут его переиграть. Калибр не тот. Калибр не тот, он обходит их на поворотах. Именно поэтому там, собственно, такая любовь к нему и к нам. Да, я понимаю вот эту вот всю раздосованность, то, что бьют они там по нашим подстанциям, Министерство обороны нам об этом говорит. Да, мы ждем хода. Если этого хода со стороны Трампа не будет, этот ход должен быть такой, который нужен нам, тогда все будет по-другому, не переживайте. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут и пообщаемся по телефону, обменяемся мнениями.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Натали нам пишет, Роман, почему мы решили, что с Трампом можно договариваться. Зеленский и Европа ведут себя нагло, не похоже, что Штаты им указ, не все так очевидно, как нам кажется. А мы ничего не решили. Это они захотели с нами договориться, Натали. Это они. А что касается того, что они ведут себя нагло, это да. Но мы же об этом говорили, что они нагло себя ведут до поры до времени, если он сможет. То тогда от их наглости останется одно воспоминание, а если не сможет, ну, туда ему, как говорится, и дорога. 19:37 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, телефон для смс-сообщений плюс 7-925-48-94,8, для сообщений в Телеграме «Говорит и Москобот». В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте у нас на странице. И на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас смотрит нас на Ютубе?
3336.
Прекрасно, 3336. Прекрасно. Вижу ваши звонки. Сейчас, секунду, друзья, секунду, зачитаю сообщение для начала. Владимир предполагает, что редкоземельные металлы – это, возможно, гарантия, что Россия больше не заберет другие территории, а не уже за Америкой. Ну, конечно, Владимир, именно так и есть, конечно. Ну, как только вот наши захотят что-то забрать, а там будет вывеска «частная собственность принадлежит Америке», и наши такие: «А, ну да, конечно, да. Ну, раз так, тогда не будем забирать». Ее пишет: «Сперва там только на сланцевый газ хотели Украину развести». Не, ну там, где есть «развести», как говорится, вот этот глагол, да, я думаю, что там они хотят развести абсолютно на все. А я все-таки настаиваю, чтобы я подключил ретранслятору «Говорит Москва» в тоннеле под Серебряным Бором. Флит говорит: «Извините, Роман Георгиевич, но у России слабая позиция. Почему бы не согласиться на условия Трампа ради снятия международных санкций? Наша семья боится войны». А разве у России слабая позиция? А почему у России слабая позиция? Флит: «Нет, у России как раз-то позиция не слабая». Где она слабая? В каком месте? А что касается санкций, надо согласиться, вот вы говорите, на условия Трампа ради снятия международных санкций. Наша семья боится войны. Ну, смотри, все семьи боятся войны. Вообще, война – это такая мерзотная история, да, что, правильно делаете, что боитесь. Но какие международные санкции снимет Трамп? Трамп даже часть американских санкций для приличия не снял на данный момент. Обратите внимание, даже те санкции, которые зависят исключительно только от Америки, тут даже Европы нет. Вот американские санкции, он же ничего не снял, не снял. Он вообще, я говорю, вот он как-то подвесила ситуация, он думает, он не знает, какой дорогу, как поступить. Может быть, знает, но не может. Я не знаю. То есть наблюдаем за всем за этим. Посмотрим. Рано или поздно, как говорится, все поймем, да. Ну, вот на сегодняшний день это выглядит именно так. Так, дальше сообщение. Григорий, Санкт-Петербург, говорит: «Сливают они так информацию СМИ, не верю я, что это случилось». Вы имеете в виду вот эту вот всю историю с чатом, да? Ну, может быть, сливают, ну, как-то странно, а в чем, как говорится, выгода? Там разброд и шатание, потому что после того, как случилась эта история с этим самым чатом, пошла информация, что Венс говорил Трампу, что надо Уолтса отправить в отставку. То есть нет единства уже и в этой команде, понимаете? Там все, они в цейтноте, и все очень сложно. Ну, давайте обменяемся мнениями, друзья. Поехали, сейчас буду брать звонки. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло, я вас слушаю.
Добрый вечер, Александр, Москва.
Добрый.
А не кажется ли вам то, что Путин и Трамп уже договорились обо всем? И как вы сказали, упомянули в первой половине программы, то, что Трампу надо не упасть лицом в грязь и выйти именно победителем. Именно поэтому сначала была встреча с Зеленским в США, которая, ну, закончилась почти ничем. Потом они дали на подпись соглашение о редкоземельных металлах, которое было на 4 листах. Украина сказала, то, что мы не будем такое подписывать. Сейчас они сделали это соглашение, по-моему, больше 50 листов. И там они сказали, что не только редкоземельные, но вообще все ресурсы и все Украина должна фактически отдать.
Я понимаю, мы что получаем? Да, то, что они там получат, ладно, хорошо, там 50 листов, 150. Мы-то что должны получить, как вы думаете?
Ну, мне кажется, что...
Вы же начали с того, что договорились, да, Путин с Трампом. Хорошо. Предположим, что мы получаем?
О том, что Украина перейдет под наш контроль, половина Украины, и где мы вместе с США будем разрабатывать ресурсы. Но Трамп не может просто сказать то, что все, вот вам Украина, всем спасибо, до свидания. То есть это должно выглядеть так, то, что я Украине все предоставил, и оружие, и разведданные, пытался договориться, но вы сами видите, как они себя ведут. То есть, мне кажется, следующий шаг Трампа будет, это давайте проведите выборы. То есть Зеленский опять скажет, что мы проводить это не будем. И после этого его, ну, скажем так, терпение лопнет, и он скажет, что, извините, с русским проще договариваться. Поэтому Украина все на этом.
Ну, не знаю. Может быть и так.
И Трамп выйдет победителем.
Да.
И Трамп, получается, он скажет, я сделал вообще все, что мог. Но Украина не хочет ничего делать для мира.
Да, я предполагал, на самом деле, месяца полтора назад, что, ну, как я думал, что схема может быть следующей, что он прекращает поставки, он делает так, чтобы и Европа, на самом деле, прекратила поставки, желательно, это было бы просто замечательно. То есть они оставляют Украину один на один с нами, дальше мы заканчиваем, как говорится, работу на Украине. Где остановимся, это уже, как говорится, там и остановимся. Это не значит, что они нам ее подарят. Нет, это будут делать все равно наши солдаты. Но при этом без подпитки со стороны, да, понимаете? Может быть, я предполагал, что, в принципе, был бы неплохим вариантом. Да, взамен они получают там кучу всяких плюшек в виде миллиардов, редкоземельные, Арктика там и так далее. Но хотелось бы, чтобы уже, как говорится, для начала хоть что-то бы сделали. Ну, пусть прекратят поставки, мы же про это с вами говорили. Я не вижу пока шагов с той стороны, которые бы говорили в пользу этой версии. Хотя версия неплохая, не имеет права на жизнь. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот я по поводу санкций снимать. И, по-моему, не Трамп снимает, их, по-моему, Верховный суд снимает. Правильно?
Да, я не знаю, кто там снимает. Там разные санкции. Там и санкции Минфина, и не Минфина. Без разницы, какая разница?
Наш... По мгновению волшебной палочки вряд ли снимут санкции.
А вы знаете, а я вот видел, как они по мгновению волшебной палочки даже нарушили те договоры, которые были подписаны с предыдущей администрацией. Там в 5 секунд раз и остановили поставки.
Ну, вот...
На самом деле, вы знаете, вот что касается санкций,
чем закрыть санкции.
Да, что касается санкций, это на самом деле даже вопрос 26-й. Санкции это такая штука, знаете, сегодня они снимут эти санкции, завтра они их снова могут ввести. Что нам эти санкции? Начинать надо не с этого, но начинать надо вот еще раз с этих поставок разведданных и связи. Вот с этого надо начинать. А санкции левой рукой отменили, правой ввели. Что, мы не проходили, что ли, это? Советского Союза не было, а действовала поправка Джексона-Веника. И когда мы говорили, ну как же так? Слушайте, Джексон-Веник, они вводили эту поправку в отношении Советского Союза, но страны уже не существует. Давным-давно, много десятилетий. Они такие, да, ну, поправка есть. А потом эту поправку убрали, там ввели какую-то другую историю, как-то они ее там назвали, акт Магнитского, там, помните вот это вот все? Поэтому санкции это такая штука, она ерунда это все. А вот сигналы для того, что, сигналы того, что они готовы к сделке, как он говорит, сделка, они должны выглядеть более конкретно, и я вот вам сказал как. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Знаете, да, вот большая проблема продолжающаяся военная помощь США Украине. Ну, на сегодняшний день это именно так. Поэтому, понимаете, резервы, к сожалению, у ВСУ есть. Поэтому они пытаются контратаковать и под Покровском, и под Часовым Яром, с Дзержинским. То есть там и живая сила у них есть. То есть мы имеем дело с очень опасным таким военно-террористическим укранацистским дикобразом, который реально для нашей страны представляет опасность, военную, террористическую опасность. Это так.
Это правда, да.
Не очень веселая, не очень веселая реальность. Поэтому пока... вот Трамп, не знаю, до конца недели он дал там Зеленскому в Украине время по поводу подписания этой пресловутой сделки по редкоземам. Ну, не знаю, что после этого он отменит вот этот мораторий на... то есть введет ли он мораторий на поставки оружия Украине. Мы, видите, соблюдаем мораторий по ударам по энергетике. И в чем такая черная какая-то ирония в том, что мы и не уничтожили эту пресловутую энергетику Украины, там еще военная логистика, остатки военной промышленности, все функционирует. И объявили мораторий, и вот уже завтра 2 недели, как мы выдерживаем этот мораторий, они бьют по нашим энергообъектам. То есть, наверное, вот наш президент сказал «добить ВСУ». Ну, конечно, он не сказал о сроках, и что он имел в виду. А, скорее, он говорил «добить Украину» или вот этот укранацистский режим. Ну, он говорит, теперь, я думаю, мы их добьем. Но опять, когда добьем и как добьем? Как добьем именно вот в нынешнем формате? Ну, уже 4-й год пошел СВО, но нынешний формат, видите, он... пока не предполагает уничтожение вот главных центров вот укронацистского режима, и главарей укронацистского режима тоже не трогают. Это такой формат СВО, с освобождением, конечно, населенных пунктов, с медленным продвижением, но мы знаем, где линия фронта, и наш президент сказал, что мы 70% примерно освободили Херсонская, Запорожская, Донецкая область. То есть около 30 в этих трех областях удерживает ВСУ. То есть вот здесь этот комплекс проблем, вот этот наш формат, когда мы не трогаем главные центры укронацистов в Киеве и выдерживаем наши энергомораторий, да, по ударам энергообъектам, они бьют. И, к сожалению, понимаете, на поле боя вот примерно у нас паритет живой силы. И у них вот эти резервы, они сейчас и бросают под Покровском, под Часовым Яром, под Дзержинским. Они и бросают свои резервы в ВСУ. Поэтому это очень тяжелая вооруженная борьба. И мы бы могли использовать наши преимущества. Речь даже не о каком не о тактическом ядерном оружии, а речь именно о более жестком уничтожении их главарей и их главных центров, там, Минобороны, Генштаб, СБУ, основное здание в Киеве. Все стоит целое невредимое. Но это какой-то сюрреализм немножко, военно-политический сюрреализм. Потому что это очень тяжелая война, и пошел четвертый год этой Украины.
Я здесь с вами соглашусь, у меня на эти вопросы ответов нет. Но, не знаю, может быть, когда-нибудь мы поймем, почему, собственно, была выбрана такая стратегия. Я вот про все эти здания и про главарей, да. Не знаю, может быть, когда-нибудь узнаем. Что касается паритета живой силы. Да, потому что мы воюем ограниченным контингентом все-таки, понимаете? Они-то по сусекам, бусификация, вот это вот все, то есть там уже они в шаге от того, чтобы, как говорится, вообще все, что там, все люди, какие есть на Украине, там всех переместить в окопы. Мы же этого не делаем, понимаете? Здесь еще и вот эта вот история. То есть мы не хотим идти этой дорогой. Мы один раз провели только мобилизацию, 300 тысяч человек набрали. Вот поэтому, собственно, и так. Понятно, что если бы было бы по-другому, и если бы была бы, допустим, там какая-то другая мобилизация, другие вооруженные силы, там, по количеству личного состава, все было бы, наверное, по-другому и быстрее. Но мы вот воюем так, как мы воюем. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю.
Вы можете сказать, какова цена приказа Путина о прекращении огня? Зачем нужно было прямо сходу срываться, бежать и отдавать приказ? И получать сразу соответственно?
Прекращение огня имеется в виду по энергоструктуре? Кто-то вот сейчас написал, что Путин держит слово. То есть Путин пообещал, Путин слово сдержал. Но мы его тоже знаем много лет. Такой человек. Он играет по правилам. Вот он посчитал, что это будет, да, это будет демонстрация серьезности наших намерений. И у нас опять козырь. То есть мы, пожалуйста, мы демонстрируем, что да, они недоговороспособны. Если вы ничего не можете с ними сделать, значит, мы продолжаем и сделаем все сами. Вот и все. Слушаю вас, говорите. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Сегодня США не ведут боевые действия, а Россия ведет. Мы более 3 лет ведем специальную военную операцию, а по существу воюем на Украине с Америкой и Европой. А во главе всего это стоит Вашингтон. Мы теряем в боях людей, гибнут наши мирные граждане, включая детей. Гибнут люди наши, а американцы не гибнут. Киев продолжает наносить удары по гражданским объектам. Если бы договоренность была какая-то с Трампом скрытая, то там, наверное, есть такой пункт, что мы должны мужественно терпеть и переносить наши потери, вот долго терпеть, пока Трамп скажет, ну а теперь давай вот реализовывать наши планы. Я что-то вот сомневаюсь в такой версии. Вот Григорий Карасин, наш переговорщик, 28 марта заявляет, что переговоры в Риаде прошли не очень результативно.
Прорывов и, не было, да. Угу.
Да, и прорывных результатов отсутствовали они, так? Ну, ну, говорят, с американцами, в принципе, разговор конструктивный, все прошло спокойно, и с ними работать можно. Так сколько мы можем работать-то? Мы что, так и будем наблюдать-то? Ведь сейчас население-то что больше волнует? Волнует, что там лепечет Трамп? Да наплевать на него, что он там болтает. Он, если сейчас перечислять, что он наговорил с 20 января, то никакого эфирного времени не станет только перечислять. Он сказал, он сказал, он сказал, и ничего не сделал. Так, встреча Путину и Трампа, им рано еще встречаться, говорит Рубио, госсекретарь. Надо, говорит, чтобы эксперты еще поработали. Вы там дали предложение России? Вот мы будем сейчас рассматривать. Вот они уже долго рассматривают, что там, ну, предложения такие ищут. Так. А вот выявить реальные, истинные планы Вашингтона можно только одним путем.
Угу.
Путем вот этого добивания противника. Вот иного пути-то нету больше.
Сергей Алексеевич, но мы и не останавливаем боевые действия, они же продолжаются.
Правильно, правильно, не останавливаем. Вот Путин говорит,
мы... Он же сразу сказал, что мы ничего останавливать не будем, да.
Да, складывается впечатление, мы все время что-то ждем. Вот в войсках, наверное, там уже понимают, что что-то их вот какая-то политическая цель прям над ними давлеет, вот, понимаете, от наших вот этих многочисленных предложений, что мы говорим, то вот давайте это, давайте то, от нашего политического терпения, вот наши противники и наши враги, и мы это наблюдаем, все больше наглеют. Особенно вот эти Британии, Франции и прочее, вот эта вся шушера их, элита так называемая. Поэтому надо добивать и меньше оглядываться на все их эти слова. Ничего они с нами сделать не смогут. Спасибо.
Так и есть, Сергей Алексеевич. Спасибо. Ну, я говорю, мы продолжаем же. Мы же не остановились. Мы не взяли каких-то там суперобязательств на себя. Мы сказали, что все, что мы сейчас, как говорится, на себя берем, мы в любой момент из этого выскакиваем. Им больше надо, чем нам. По большому счету, время играет точно против них, не против нас. Наблюдаем, Сергей Алексеевич, наблюдаем. Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да,
вы знаете, я сейчас тоже смотрю на весь этот процесс. Угу. И мне кажется, ну, во-первых, договоренности никакой особой нет. Потому что перед нами, перед Путиным стоит задача какая? Обеспечить, чтобы у нас через 5-8 лет не получилась опять новая война. То есть нам нужно, чтобы Украина не имела возможности, в принципе, осуществлять какую-то угрозу нам. С другой стороны, опять же, хочется им, это, ну, Кремлю, по крайней мере, хочется показать всему миру, что мы, ну, нормальные ребята, которые держат слово, которые там договариваются о чем-то и так далее. Так вот, здесь, мне кажется, по крайней мере, я вижу, что здесь очень простая ситуация. Путин прекрасно знает, что те вот условия, о которых мы можем говорить, то есть о том, чтобы не было угрозы России в будущем,
да.
Вот, его никто не подпишет под этими делами с той стороны. Потому что, ну, опять же, это... задачу развала России никто не отменял. Она им нужна хотя бы как источник ресурсов для начала бесплатно. Вот. Поэтому он сейчас спокойно ведет разговоры, спокойно кивает на то, что, ну, вы же сами там эти все нарушаете все договоренности, а сам потихоньку усиливает свою позицию продвижениями, ну, вот в суд же и все прочее. То есть продвигается. Я так думаю, что в идеале вот под эту сурдинку, под все эти разговоры, вот, мы это, ну, планируем или рассчитываем взять Одессу и в идеале еще Николаев. И вот тогда безопасность России будет обеспечена. Вот как удобно.
Заметьте, это не я сказал. Хотя я об этом говорил, да, я об этом говорил пару месяцев назад. Потому что ровно вот, ровно вот без этих именно населенных пунктов, именно без этих населенных пунктов, Украина станет неинтересна самой себе. Кому она будет нужна без выхода в Черное море?
Так вот, без выхода к морю нет. Но с другой стороны, что нам без выхода к морю неинтересно заканчивать. Потому что мы тогда через 5-8 лет опять получим новую бандеровскую Украину, которая будет опять класть зубами опять на нас.
Ну да.
Зачем,
ну да.
Зачем нам воевать?
Спасибо.
Опять
спасибо.
Же с нуля.
Спасибо. Да, да, соглашусь. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Я слушаю, говорите, пожалуйста, мало времени.
Добрый вечер.
Да. Добрый, добрый.
Очень, очень такой вопрос у меня. Смотрите, коротенький. Мы с вами в прошлый раз общались по теме того, что сейчас представляет из собой Британия, скажем так. А вот у меня вопрос номер два возник. То же самое, по той же самой теме. Скажите, пожалуйста, вот этот господин Ирштарлер, он либо с головой вообще полностью не дружит, вот как оно есть, на мой взгляд, либо он реально ставит задачу просто уничтожить британский полуостров. Я не знаю, каким он сделает это ходом. Либо это будет тактическая, либо война более крупная. Калиберный вопрос тому, насколько сильно он подталкивает именно нас к этому шагу. Получится ли у него это сделать или нет?
Ну, конечно, ничего у него не получится. Понимаете, вот если посмотреть на то, что происходит, да не только в Британии, мы же с вами видим, кто руководит, собственно, огромным количеством стран. Ну, диву даешься. Еще вчера представить себе это было невозможно. Но сегодня это факт медицинский. Люди, которые ну, мало в чем разбираются, но при этом очень амбициозные. А знаете, вот воинствующие непрофессионалы. Это всегда опасно. Другое дело, что, конечно, там, если бы была бы возможность, хоть какая-нибудь, да, там, уничтожить Россию у той же самой Британии, ну, конечно, они бы с удовольствием это сделали. Это же Британия. У нас, знаете, взаимоотношения долгие, и мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. Не могут. Вот. От этой бессильной злобы, поэтому, собственно, и не знают, куда метнуться. Нужно в Париж метнуться, метнемся в Париж, там, какую-то встречу желающих. Нужно еще что-то. Нужно там лишить голоса, там, Венгрию, лишим голоса Венгрии. Нужно где-нибудь там попробовать нагадить, обязательно нагадим. Это это все называется британская политика. Всю свою жизнь занимались ровно этим. Но при этом с Россией ничего сделать не могут. Ну, никак не получается. С Америкой, да, но американцы, говорят, не, без нас. Без нас. А без них они не хотят. Они же напрямую говорят, мы пойдем, если вы же нас прикроете. А Трамп говорит, не прикрою. Они говорят, тогда мы не пойдем. Помните, вот этот Стармер прилетал на встречу с Трампом. Не договорились. Наблюдаем за всем, друзья. Наблюдаем, очень интересно. Да, ждем, наконец, каких-то шагов там со стороны Трампа. Но по большому счету рассчитывать надо на самих себя и больше ни на кого. Сейчас у нас будут... новости. После новостей два Георгия, Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол. А потом будет Аббас Джума с программой «Идем на восток». У него гость есть сегодня? Что там у нас написано? А вот мышей не ловят, видите, не готовы к вопросу главного редактора. Ну ладно. Вот, есть гость, прекрасно. Очень интересно тоже, да, послушайте, задавайте вопросы. Да. Встречаемся через неделю в этой студии. Спасибо.